नमो भगवते वसुदेवाय। ॐ नमो भगवते वसुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नदीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रयैष्वभद्रिषु नित्यभागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Мы читаем Шримад-Бхагаватам, 31 глава, 5 наставление народа, текст 10. Нам,
яд,
вачаха, читрападам, харе, яшаха,
джагат-павитрам,
прагринитаха, कर्हिचि तात् वयसं तीर्थम् उशन्ति मनसा न यात्रा हंसः निरमान्ति उषि क्षयः। नयाद्वाचश्चित्रपदं हरेर्यशो नयाद्वाचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रां परिगृहीतकर्हिचित् जगत्पवित्रं परिगृहीतकर्हिचित् जगत्पवित्रं प्रगृणीतकर्हिचित् तद्वयसं तीर्थं उशन्ति मनसं तद्वयसं तीर्थं उशन्ति मनसं न यत्र हंस नयत्र हंस निरमन्त्यु
शिक्षया
Jagatpavitram pravinita karthichi.
Vayasam
tirtham ushanti manasa.
На
не
я
те
вачаха
слова
читрападам
украшающий
харе
господа
яшаха
славы
джагат
мир
Павитрам
освещается,
прагринита
описано,
кархичит
едва ли,
тат
то,
ваясам
ворон,
тиртам
место
паломничества,
ушанти
полагают,
манасаха
святые люди.
На
не
ятра
где
хамсаха
совершенные существа
нераманти
наслаждаются Ушикшая.
Ушикшая.
Те, кто живет в трансцендентной обители. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Слова, не описывающие величие Господа, который один способен осветить атмосферу целой вселенной. По мнению святых людей, подобным месту паломничества для ворон. Совершенные личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве. Комментарий. Вороны и лебеди – птицы разного полета, так как у них разный склад ума. Людей, занятых кармической деятельностью или движимых страстью, можно сравнить с воронами, а совершенных во всех отношениях святых людей – с лебедями. Вороны получают удовольствие, копаясь на свалках и помойках, так же, как одолеваемые страстями люди, действующие ради наслаждения, находят удовольствие в вине, женщинах и посещают злачные места, предназначенные для чувственного удовольствия. Лебедей не привлекают места, где устраивают свои сборища и конференции вороны. Их можно встретить лишь там, где царит атмосфера естественной красоты, где поверхность живописных прозрачных водоемов украшают прекрасные разноцветные лотосы. Такова разница между двумя этими видами птиц. Природа наделяет разные формы жизни различными типами мышления, поэтому невозможно подходить ко всем с одинаковой меркой. Подобно этому, для людей с различным складом ума существуют разные виды литературы. Популярные произведения, привлекающие людей, подобных воронам, содержат главным образом гниющие отбросы чувственных тем. Как правило, они состоят из мирских возглагольствований, касающихся грубого тела и тонкого ума. Эти предметы зачастую описываются изящным языком, со множеством мирских сравнений и метафор. Но при этом они не прославляют Господа. Чему бы ни была посвящена такая поэзия и проза, она не лучше, чем украшение мертвеца. Духовно развитые люди, подобные лебедям, не находят никакого удовольствия в подобной мертвой литературе, которая может доставлять удовольствие только тем, кто сам духовно мертв. Эти произведения под влиянием гун страсти и невежества под разными ярлыками распространяются среди людей, но они едва ли способны удовлетворить духовные потребности человека. И поэтому духовно развитые люди, подобные лебедям, не хотят иметь с ними ничего общего. Таких духовно развитых людей называют также манаса, поскольку они всегда поддерживают высокий уровень добровольного трансцендентного служения Господу на духовном плане. А это полностью исключает кармическую деятельность, совершаемую ради удовлетворения чувств грубого тела, или тонкие спекулятивные рассуждения эгоистического материального ума. Публицисты, ученые, мирские поэты, философы, теоретики и политики, поглощенные совершенствованием материального чувственного наслаждения, всего лишь марионетки в руках материальной энергии. Им доставляет наслаждение рыться в отбросах запретных тем. По словам Шридхары с вами, это удовольствие охотников за блудницами. Но парамахамсы, постигшие суть человеческой деятельности, наслаждаются произведениями, повествующими о славе Господа. Шрила Прабхупада ки. Ная двачас читрападам харьяришу джагат павитрам прагринита кархичит тадваясам тиртхаму шанти манаса ная трахамса нирамантью шикшая. Слова, не описывающие величие Господа, который один способен осветить атмосферу всей вселенной, по мнению святых людей, подобно месту паломничества для ворон. Совершенные личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве.
Ванча-калупа-тару-вяща, крипа-синду-ве-вача, патитанам-паванебьё, вайшнавебьё, намо-намаха,
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Ajanu Lambita Bhujau Kanakava Datta Samkirtanai Kapitaro Kamalaya Daksho Vishwam Varo Dijavaro Yugadharma Kamala Vande Jagat Priyakaro Karma Tam pravrajantam anupetam apeta krityam dvaipayana viraga tarajuhava putreti tanmayataya taravodine duh tam sarvabhuta hrinayam munyana tusmi. Narada Муни начинает отвечать на девятый вопрос. Шесть первых вопросов задали мудрецы в лесу на Имишаране, на которые Сута Госвами ответил во второй главе, в третьей главе Шримад Бхагаватам. И затем Шунака Риши задает еще один вопрос. Он спрашивает Суту Госвами описать, каким образом появился Шримад Бхагаватам. Потому что, отвечая на последний, шестой вопрос мудрецов из леса на Имишаране, Суту Госвами ответил, что дхарма и гьяна нашли прибежище в Шримад Бхагаватам. Пуранарка Дунолдипа, которые подобны солнцу, рассеивающему тьму Кали-юги. В Кали-югу люди стали слепыми. Нашта дришта. Их зрение было полностью разрушено. И так как зрение их разрушено, этим слепым людям нужен свет. Этот свет Шримад Бхагавата. В нем нашли прибежище дхарма и гьяна после того, как Кришна ушел в свою обитель. И естественным образом после этого Сута Госвами, Шунака Риши задает еще один вопрос Сути Госвами. Как возник Шримад Бхагавата? В сущности, пятая глава, которую мы сегодня с вами будем рассматривать вкратце, до какой-то степени повторяет вторую главу. Они в значительной степени параллельны и утверждают одну и ту же вещь. Но пятая глава в каком-то смысле еще важнее, чем вторая глава, потому что в пятой главе описывается непосредственно происхождение Шримад Бхагавата. Почему Шримад Бхагавата возник? Как он возник? И пятая глава таким образом, помимо утверждений декларативных второй главе, дает возможность провести сравнительный анализ различных утверждений Шрилы Вьясадевы в разных писаниях. Вторая глава утверждает славу преданного служения и говорит, что единственный метод, реальный метод изменения сердца человека – это преданное служение. В сущности, задача, которую ставит перед собой Шрила Вьясадева, описывая Шримад Бхагаватам, это развернуть человека. Сейчас человек отвернулся от Бога. Бахирмукхата – это основная причина всех наших проблем и невежества. Так. И Шримад Бхагаватам и преданное служение – это единственный метод, который можно применить для того, чтобы человека, отвернувшегося от Бога, повернуть обратно к Богу. Человека, который был бахирмукха, сделать антармукхой. Заставить его заглянуть внутрь и увидеть в своем сердце Кришну. Шримад Бхагаватам – это способ. Бхакти-йога – это путь. Единственный путь для того, чтобы человеку помочь это сделать. Вторая глава декларативно утверждает это. Вторая глава говорит «Савай пумсах паро дармо, ято бактира талшадже, ахай туки апратихата, ятмусу прасидати». Что единственное, что может в конце концов удовлетворить душу, это парадарма, высшая дарма живого существа, высшая обязанность живого существа. Это «Ято бактира талшадже». Бхакти, направленные Господу, которого невозможно постичь внешними чувствами. И эта бхакти должна быть полностью бескорыстной, полностью беспричинной, как сам Господь. И непрерывной, как сам Господь, не имеющей никаких препятствий. Но возникает вопрос, а почему тогда Сила Вьясадева написал столько много других произведений? И в этих других произведениях прославляется множество других методов. Жертвоприношения, враты, различные посты. Так. А столько всего другого есть в ведах. Почему, собственно, на каком основании? В конце концов, мы должны отталкиваться от шастры. Если мы возьмем шастру в чистом виде, мы увидим там множество всего другого, не только бхакти. Почему, ради чего Шрила Вьясадева написал все остальное? И, соответственно, 4, 5, 6 глава отвечают на этот вопрос, позволяя понять все остальные утверждения священных писаний в контексте Шримад Бхагаватам. В сущности, что мы увидим здесь, в 4, 5 главе и в 6 главе, это то, что мы увидим, каким образом Шрила Вьясадева попытался написать все остальные произведения для других. Множество Пуран он пишет для других. И он в каком-то смысле потрафляет вкусом живых существ. Живые существа, и во второй главе Шримад Бхагаватам об этом тоже сказано, что каждый ищет чего-то сходного своей собственной природе. Если природа отвратительная, ужасная, то он будет поклоняться ужасным формам. Шриле, Байраве, Дурге, Кали и многим всевозможным полубогам. Просто потому, что у него склонность такая. Так Сила Прабхупада в этом комментарии объясняет, что есть разные природы. Что есть вороны. Если ты родился вороной, то ты ничего не сделаешь. Ты будешь каркать и любить отбросы. Вороны — это особые живые существа. Я только что вернулся с места, где огромное количество ворон. И нам там сказали, Сила Прабхупада говорит о том, что вороны собирают конференции. И нам авторитетно это сказали. Орнитолог приезжал и говорит, вы думаете, они зря на закате орут? Они обсуждают прошедший день и строят планы на день грядущий. Они рассказывают, сколько падали я съел, где какая падаль лежала. Причем вороны – это живые существа с особым пристрастием именно к гнильце. Я наблюдал это там. Однажды море, океан вынесло на берег огромную рыбу. И что самое удивительное, что вороны, которые обычно с очень большим энтузиазмом налетали на всякую падаль, ее проигнорировали. Они выклевали ей глаза, и рыба лежала. И первый день она лежала там, и вороны не обращали внимания. И мы думали, что ж такое, почему вороны сегодня не находят ее, большая, огромная вот такая вот рыба лежит, жуткая. Вот. Но через три дня, когда она достаточно сгнила, вороны ее облепили. Они ждали, когда она станет достаточно отвратительной для того, чтобы они могли ей наслаждаться. Свежая рыба. Они ждали, что никуда она от них не уйдет, никуда не убежит. Пусть она приобретет нужный вкус. И в сущности, во второй главе говорилось о том же самом, что у людей в соответствии с их природой есть определенная склонность. И так как у них есть склонность, Шрила Вьясадева написал для них различные писания, где он прославлял разных полубогов. Потому что люди, им трудно слушать только о Кришне. Не хочется слушать только о Кришне. Им хочется слушать о Шиве, о Дурге, о Шивалингаме. И он написал множество разных произведений, где он прославляет. Он говорит, хочешь слушать о Шиве? Я расскажу тебе столько историй о Шиве, что ты просто в восторг придешь. Как в Шива Пуране рассказывается замечательная история про Шива Лингу. На самом деле, Вьясадев делает это для того, чтобы прославить Вишну. но так как непосредственный заказ социальный. В сущности, что произошло? В соответствии с законами рынка спрос рождает предложение. Это основной закон рынка. Есть спрос. Спрос на то, чтобы поклоняться Шиве, поклоняться Дурге. Я всегда думал, дай-ка я удовлетворю их спрос. Мои произведения будут пользоваться популярностью, их будут раскупать. И заодно я туда что-нибудь вложу. И он везде вкладывал прославление Вишну. Но вкладывал это так, что, в общем-то, очень легко этого не заметить. В Шива Пуране есть история про появление Шива Лингама. О том, как однажды Брама и Вишну совершали аскезу. Вместе совершали аскезу, суровую аскезу. И в Шива Пуране говорится, что они друг перед другом соревновались. В конце концов, они не выдержали. У них было что-то вроде гонки вооружений. Они не выдержали, сошлись вместе. Для того, чтобы поспорить, кто более велик. И Брама говорил, я более велик. А Вишну говорил, нет, я более велик. И в этот момент появился Шива Линга. И Шива в качестве третейского судьи, рефери, решил выступить, и он сказал, хорошо, тогда каждый из вас может пойти один вниз, другой вверх, тот, кто достигнет конца этого шивалингама, вперед, раньше всего, тот и победил, и тот будет самый великий. И, соответственно, Вишну сказал, хорошо, ты, Брама, лети вверх, а я полечу вниз. Вишну стал нести вниз, 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 вниз. И сколько он не шел вниз, он конца шивалингам не нашел. И в конце концов отчаялся, вернулся на место. Брама летел вверх, 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 и тоже не мог найти. И в какой-то момент на него упал цветок китаки. Он подумал, о, а цветок китаки обычно выдружают на верхушку этого лингама. Он подумал, о, хорошо, схвачу этот цветок, это будет доказательством того, что я достиг верха. Прилетели. Они стали спрашивать. Вишну говорит, ну, что мне сказать? Я честный человек. Я конца не нашел. Абрам говорит, а я нашел. А? Доказательство. Цветок китаки. Спросил у цветка. Ну-ка подтверди. Цветок сказал, да, да. Цветок выступил в качестве лжесвидетеля. Шива не выдержал. Шива закричал, ты лжешь, Брама? Вишну правду сказал, ты лжешь. Вишну более велик, чем ты. Это одна история для ворон. Хотя Шила Вьясадев рассказывает все эти истории про Вишну, про величие Шивы Лингова, про различные формы поклонения. В сущности, его цель – прославить Вишну. Но так как он делает это косвенным образом, потрафляя вкусом обычных живых существ, пытаясь так или иначе на приманку поймать живых существ, в надежде на то, что со временем, прославляя Шиву, чистого преданного Господа, они в конце концов очистят свое сердце. И в Адипуране говорится, что человек, который в течение многих-многих тысяч лет поклоняется Господе Шиве, в конце концов очистит свое сердце и станет преданным Вишне. Ясадев рассчитывал на это. Но Нарада Муни указывает ему здесь на фундаментальную ошибку. Он говорит, что пытаясь удовлетворить других, ты в конце концов не удовлетворил их, и остался недовольным сам. И в этом беда. И вся эта история, или суть всей этой истории, заключается в том, что, чтобы понять, что все остальные священные писания должны пониматься в контексте Шримад-Бхагаватам, потому что все остальные священные писания Вьясадев написал для других. А Шримад-Бхагаватам он для кого написал?
Для
самого себя. Шримад-Бхагаватам он написал, потому что Нарада Муни ему сказал, ты сам никогда не будешь счастливым до тех пор, пока ты полностью, целиком, не обращая внимания ни на какие преграды, ни на какие вторичные мотивы, ни на чем мнение чужое, пока ты не опишешь славу Господа Вишну. Потому что обычно в этой жизни мы действуем, все время оглядываясь на других. Другие люди в значительной степени определяют, что мы делаем, как мы делаем, что мы пытаемся из-за себя изобразить. Мы все время думаем. Так как в Америке есть утверждение, что был не хуже, чем у Джонсов. Каждый человек есть некий среднестатистический Джонс. Так, каждый человек пытается подстроиться под это общественное мнение состоящих людей, состоящих из этого большинства. И Нарада Муни в данном случае говорит Вьясадеве: Вьясадев, не подстраивайся ни под кого. Просто сделай то, что ты можешь сделать, то, что у тебя уже есть в сердце. Опиши о Кришне, не думай ни о чем другом. И напиши это для себя. Так, чтобы ты был доволен. Если ты будешь доволен, то все остальные тоже будут довольны. И в следующем, в сущности, что он говорит в этом стихе? В этом стихе он начинает объяснять Вьясадеве, что ты написал это все для ворон. Ты писал для ворон, и поэтому ничего удивительного нет. Ты все время ориентировался на ворон. Так и на потребу ворон ты написал все остальное. И Сила Прабхупада очень сурово вслед за Сидарой с вами описывает потребности ворон. Ну, то есть это гниющие отбросы, вино женщины. Гадость. Лекции по этому стиху Сила Прабхупада еще более резкие выражения употребляет. Он говорит, что в сущности, что является местом паломничества для ворон? Что описывает обычная литература, как бы красиво она это ни описывала? Женский половой орган. Туда вороны летят. Ничего хорошего в этом нет. Но у людей вкус такой. И до тех пор, пока человек пытается подстраиваться под этот вкус, даже если, чтобы так сказать, продать свои произведения, он сам никогда не будет удовлетворен. И здесь он говорит, напиши что-то другое. И в следующем стихе он объясняет, почему нужно писать другое. Татвагди сарга джанатагали и плавок. Что в конце концов, даже люди со вкусом ворон, даже люди, у которых есть этот извращенный вкус и которым нравятся гниющие отбросы чувственных наслаждений, если они будут читать это, даже если сейчас они вороны, их природа поменяется, они станут лебедями. Сила Прабхупада в сущности является доказательством этого тезиса. Он приехал не просто к воронам, он приехал к американским воронам. К американским воронам, к австралийским воронам. К воронам, которые привыкли быть на... питаться на свалке чувственных наслаждений современной цивилизации. Что он сделал? Он сказал, я этих ворон... с помощью определенного генетического процесса превращу в лебедей. На самом деле Сила Прабхупада был первым генным инженером, который поставил перед собой эту задачу. Превратить ворон в лебедей. Что с помощью обычной генетики невозможно. Ворон всегда останется вороной, лебедь всегда лебедь. Но этим философским камнем, который производит переворот в сердце людей, и меняет природу человека, является Шримад Бхагаватам. То есть описание славы Господа без оглядки на других. Когда я просто описываю славу Господа, когда я просто даю чистую бхакти, неважно, нравится она кому-то или не нравится. Сила Прабхупада переводит следующий стих очень интересным образом. Он говорит, что честные люди, даже если эти произведения написаны не очень совершенным языком, честные люди их воспримут. Потому что они будут загнаны в угол. Если они честны, они поймут, что у них нет никаких аргументов против этого. Я очень помню, как моя воронья природа сопротивлялась всему этому. Она в течение долгого времени отчаянно билась вообще. И говорила, нет... Нужно быть вороной, вороны лучше, нужно быть вороной в этом мире. И даже не белой вороной, а черной вороной, нечего высовываться. Но Сила Прабхупада говорит, что если человек честный, то в конце концов он вынужден будет сдаться под натиском этой логики, логики, которая заключена в священных писаниях. И, иначе говоря, один первый момент, очень важный, который нужно понять, это то, что эта пятая глава в сущности дает нам возможность понять все остальные священные писания в контексте Шримад-Бхагаваты. Еще раз, все остальное Вьясадев писал для кого? Для других. Шримад-Бхагаватам он для кого написал? Для самого себя. Шримад-Бхагаватам он написал, чтобы самому стать счастливым. И поэтому, в конце концов, все то, что противоречит выводам Шримад-Бхагаватам, а таких утверждений множества священных писаний мы должны понимать только исходя из контекста Шримад-Бхагаватам. Только исходя из полного и окончательного утверждения бхакти, как единственного процесса, с помощью которого человек может поменять свое сердце. И дальше, так как меня попросили сделать небольшой обзор этой главы, мне хотелось рассказать саму логику того, каким образом Шрила Нарада Муни убеждает Вьясадева. Что он делает для того, чтобы Вьясадев поменял свой взгляд. Вьясадев был движим очень благородными чувствами. Он хотел помочь другим людям. Постепенно человек, по крайней мере, ставит себя в какие-то рамки. Он начинает делать что-то хорошее. Он начинает заниматься какими-то путями, начинает думать о каких-то путях духовной реализации, если он читает священные писания. Вьясадев думал, дай-ка я им помогу, дай-ка я им дам что-то такое. Дай-ка я немножечко разбавлю. Понятно, что они к бхакти не готовы, что это слишком крепкий напиток для них. Что это не то, что им нужно. Есть для этого очень важная причина, еще одна. Что является квалификацией для бхакти? Вера. Шрада. Маткатхаду. Ята шрадава маткатхаду. Вера в рассказы о Кришне. А что является квалификацией для кармы? Для занятий кармы?
Желание.
Да, материальные желания. Что является квалификацией для гьяны? Отречение. Вайраги. Дух вайраги. И большая часть людей в этом мире имеет какие квалификации? Квалификации для кармы и для гьяны. Для кармы все готовы, для гьяны все готовы. Вьясадев думал, дай-ка я им опишу то, что, к чему они готовы. Они уже готовы для того, чтобы заниматься кармой. Я напишу им то, что им будет понятно. Они все равно к этому готовы, у них есть квалификация. Я расскажу им, как заниматься кармой. Я расскажу им, как заниматься гьяной, потому что есть люди, которым надоела карма, которые хотят избавиться от кармы, которые хотят прекратить карму. Я напишу для них, чтобы их вкус так или иначе удовлетворить, и чтобы они могли идти тем путем, к которому они готовы. Но Вьясадев говорит ему, ты обманул их. Первое, с чего начинает Вьясадев здесь, это то, что в сущности... Ни путь кармы, ни путь гьяны ни к чему не приводит. Что путь кармы и путь гьяны в этом мире бесплоден. Ты пытался дать им эти пути, путь кармы и путь гьяны. Но без бхакти все эти пути бесплодны. В следующем стихе он говорит, значит, карми меня почута бхава варджи там. Насобата гьянамалам ниранджанам. Кутах пунах шашвата бхадра. Кутахпунах Сашвата Бхадра. Как? Сейчас. Следующий стих. Кутахпунах Сашвата Бхадра Мишваре. Начарпитам кармая дат акарана. В сущности ты их обманул. Потому что Найшкармами апачута бхава варджитам насобате. Что даже Найшкармия, то есть гьяна. Найшкармия значит, когда человек прекращает заниматься деятельностью. Когда человек оставляет всякую свою деятельность, посвящает себя размышлениям о духе. Найшкармия апачута бхава варджитам. Если там нет ачута бхавы, что такое ачута бхава? Ачута это кто? Кришна. Непогрешимый Господь. Ачута бхава что значит? А? Да, любовь или сознание. Ачута бхава. Если там нет сознания Кришны, если там нет
о ощущении бхакти. Наскармина почута бава варти там на собате. Она становится отвратительной. Она становится на собате, значит, некрасивой весь. Так, и мы можем видеть, как люди, которые пытаются заниматься дьяной, и которые пытаются отрекаться от этого мира, и если у них нету бхакти, то в кого они превращаются? К чему приводит? Почему он говорит, на собате некрасиво? Он говорит, некрасиво заниматься дьяной без бхакти. В кого превращается человек, который занимается дьяной, и у него нет бхакти?
Конечно,
да. Гордеца. Гордеца, эта гордость может по-разному проявляться. Она может проявляться в том, что он становится книжным червем, как сказал Намананда Прабху. Она может проявляться в том, что он обрастает волосами, становится грязным каким-то, сидит где-то, облачается в тигровую шкуру или в оленью шкуру, всячески демонстрирует свою отреченность. Так или иначе, пытается всем показать, какой я великий, отреченный, как я отрекся от всего этого. В западной культуре примером такого гьяни, который очень некрасивый на самом деле, потому что у него нет этой чьей-то бавы, является этот самый Патва, который в бочке зовут Диоген. Был два Диогена. Один Диоген из Синопа, другой Диоген из Лаэрты. Синопский Диоген, который в бочке живет. Он жил в бочке и очень гордился тем, что в бочке живет. И всячески всем давал знать о том, какой он великий. Он выбегал там в город, кричал, эй, люди, люди, люди сбегались. И говорит, я же людей звал, а не собак каких-то, собаки приближают. Однажды он речь давал вдохновенную перед аудиторией людей. Говорил, говорил, что-то люди слушали раскрытые. Потом он взял и испражнился прямо у них на глазах. Просто потому что захотелось испражниться, чтобы выразить свое отношение к своей аудитории, к людям, которые собрались вокруг него. Он присел на корточки и сделал это. Поэтому Нарада Муни говорит, на собате. Гьянам алам ниранджанам, даже если это гьяна, гьянам алам ниранджанам, даже гьяна, если это гьяна чистая. Ниранджанам значит, что нет никаких упад. Даже если человек полностью избавился от упад, на собате, все равно это некрасиво. Все равно у человека остается ложное эго, и все равно человек не избавляется от главной своей болезни. Что хочет сказать Шрила Нарада Муни в этих наставлениях в Вьясадеве, это то, что ты пытался излечить людей, вместо этого ты сделал их болезнь еще хуже. Потому что основная наша болезнь, болезнь того, что мы отвернулись от Бога, как называется? Хридрога. Сигорни Тайкита. Основная наша болезнь – это болезнь ложного эго. Это болезнь моего ложного отождествления. Гьяна и карма сами по себе, если они взяты в чистом виде, будь то гьяна, будь то карма, неважно, они не избавляют человека от ложного эго, они только делают ложное эго человека сильнее. И поэтому в начале этих наставлений Вьясадева объясняет, Нарада Муни объясняет Вьясадеве, что ты только сбил с толку людей. Нашкармина пачута бава варджитам, нашобата гьянамалам ниранджанам, кутах пунах сашвата бхадрам ишваре начарпитам. Что говорить о карме, которая от начала до конца бхадра, которая от начала до конца грязная. Он говорит, что если эта карма не предложена Господу, если мы занимаемся какой-то кармой, какими бы благочестивыми мы ни были, как бы мы ни пытались соблюсти все эти маленькие ритуалы, всю эту чистоту, все остальное, если мы не предлагаем все то, что мы делаем Господу, на чарпе там, то это все абхадра, все грязь. Что в конце концов зависть в сердце человека будет становиться только больше и больше и больше. Кама, крода, лоба, мада, моха, мацарья – все оно будет только питаться этой кармой. И он начинает свои утверждения с Шрилы Нарада Муни Вьясадеве с того, что в конце концов ты не показал, что значит чистая бхакти, потому что избавить человека от всех проблем может только бхакти. И дальше в этих стихах, начиная
с 8 по 16. Нарада Муни объясняет, что в сущности только чистая бхакти может спасти человека. И если человек так или иначе нарушает чистоту бхакти, то это нарушение чистоты бхакти, каким бы невинным оно ни казалось в самом начале, в конце концов приведет к противоположному результату. В этой первой части своих наставлений Нарада Муни предостерегает об опасностях смешения чистой бхакти с чем-то еще. И самый знаменитый стих в этом. На самом деле практически все стихи из этой пятой главы Шрила Прабхупада цитировал снова и снова и снова. В частности, это Найшкарми Мякачита Бава Варджи. Но самый знаменитый стих, который в сущности описывает эту ситуацию, Джугупситам Дарма Крите Анушасатаха. Свабава Рактасья Махан Вятикрамах. Он говорит, ты описал им все эти наставления, и ты дал им определенные ограничения. Ты сказал, если хотите поклоняться Дурге, вы должны следовать таким ограничениям. Если хотите поклоняться Шиве, вы должны следовать таким ограничениям. Но у них есть эта свабава ракта, природа к своей, привязанная к своей собственной природе. И эта привязанность к своей природе заставит их воспринимать неправильно все твои наставления. Что люди будут делать с этими наставлениями? Они в конце концов они будут брать их, интерпретировать неправильно, отвергать все ограничения и просто удовлетворять свою собственную природу. В природе человека нарушать что-то, но при этом внутри мы знаем, что нарушать что-то нехорошо, правильно? Мы все хотим что-то нарушить, правильно? Все хотим нарушить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 принципов. Мы хотим нарушить. При этом внутри мы знаем, нехорошо это, правильно? В Священном Писании говорится, в Библии говорится, в Коране говорится, загнали в угол. Так что человек обычно делает, когда нельзя, но очень хочется? Да. Как он оправдывает обычно? Он начинает искать. Так? Или он спрашивает у кого-то. Он, это искусство задавать вопросы. Нужно найти нужного человека, который даст нужный ответ на поставленный вопрос. Так. Нужно найти... Если мне хочется чего-то сделать, и при этом внутри я знаю, что это нельзя делать, что это плохо, что ни к чему хорошему это не приведет, то что я делаю? Я нахожу какого-нибудь авторитетного человека, застаю его врасплох и ставлю ему вопрос таким образом, чтобы он дал мне нужный ответ. И потом, когда у меня есть нужный ответ, дальше я уже начинаю говорить. То вот так и так, такой-то, такой-то. Сказал, все, я делаю, мне ничего не нужно. У меня все хорошо. Я делаю, потому что великий авторитет это делает, потому что он сказал, вот все, а я просто что, я маленький человек, я ничего не понимаю. Я просто понимаю, как правильно в нужный момент задавать вопросы и получать нужные ответы, которые я хочу. И Нарада Муни говорит Вьясадеве, Вьясадеве, что ты сделал, дурак? Он в сущности, в общем-то, отчитывает его, ругает. Он говорит, что ты сделал? Ты написал бесконечное количество вещей, и люди будут из того, что ты написал, выбирать только то, что им нравится. И в конце концов они забудут обо всем и будут делать только то, что нужно. Ты написал им, что нельзя есть мясо. И только дурак может решить, что так или иначе, а Вьясадев оправдывает мясо, когда он говорит, что вот в черную ночь вы видите черную козу, это черный козе, шепните на ухо, что сейчас я тебя убиваю, потом ты меня будешь убивать, и потом съешь тебя. Так? И только дурак может воспринять это как то, что мясо можно есть. Но люди, тем не менее, воспринимают это таким образом. Как я недавно... разговаривал с одним человеком, который читал книги Шрилы Прабхупады. Он мне показывает, Шрила Прабхупада говорит, овец можно есть. Дальше он говорит, вот Шрила Прабхупада говорит, если корова умерла сама, то ее тоже можно есть. В сущности, множество указаний священных писаний, они как в Коране, Есть знаменитое это утверждение. Есть сура Корана. Пей, веселись, наслаждайся жизнью, ты погубишь себя. И люди говорят, вот в Коране есть утверждение. Пей, веселись, наслаждайся жизнью. Так. То, что там ты погубишь себя, это уже никто не может целиком все наставления исполнять. Я исполняю только первую часть наставлений. Так. В ведах есть множество таких наставлений. Пей вино. Пей вино. И ты сойдешь с ума. Да, неважно, сойду с ума, не сойду с ума. В ведах написано «пей вино». Ясадев написал «пей вино». Ясадев написал «ешь мясо». Ясадев написал множество всего. Ясадев написал «занимайся сексом». И Кришна тоже об этом говорит, правда? Дармави руда камасми. И здесь сила Нарада Муни говорит Ясадеве, что ты сделал, ты обманул людей. Потому что люди свабава рактася, махангунан, что свабава рактася вятикрама, люди будут поступать вопреки тому, что ты сказал. Из-за того, что они привязаны к своей собственной природе, они будут понимать то, что ты им сказал, неправильно. И поэтому единственным решением описать все без компромиссов, не пытаясь подстраиваться под вкусы других людей, потому что если человек честный, и если он читает даже то, что ему не нравится, но если он честный, он в конце концов не сможет ничему сопротивляться. И в этих первых, с 8 по 16 стих, Шрила Нарада Муни говорит об этом, об опасностях смешивать одно с другим, и о том, что в конце концов только бхакти действует, только бхакти приводит человека к какому-то результату, даже если он идет другим путем, так сказать. И 17 стих в высшей степени важный. Хотел два слова сказать об этом в 17 стихе. Чаква садарма чаранам буджам харер баджана паква тха патет тато яди ятраква ваббхадрама бхутам ушьяким коварта анта баджатам свадарма тха. Это один из самых важных стихов пятой главы, потому что здесь Шрила Нарада Муни употребляет логику упапати. Как если анализировать эту главу с помощью инструмента, разработанного в карма-мимамсе, с помощью шестичленного подхода к анализу, то этот стих будет упапати или логикой, логическим доказательством того, что Нарада Муни хочет сказать Ясадеве. Какова логика, если мы не просто принимаем декларирование священных писаний? Потому что, в конце концов, когда он говорит, что карма и гьяна не приводят без бхакти, это декларация. Это мы можем принимать на веру, можем не принимать. Она основана на вере. Но какова логика? Почему человек должен заниматься бхакти, не должен заниматься кармой? Какую логику пользуется здесь Нарада Муни? Тяктва садарма чаранам буджам харер. Кто помнит? Баджана паква тха патет татху яди. В следующем разделе, с 17 по 19 стихи, он дает очень интересную логику. Он говорит, что даже если человек совершенно исполнял свои кармические обязанности, что ему это дает? Предположим, вы в совершенстве исполняли свои обязанности. Я, например, брахмачари, или я грехаста, или я ваманапраста, или я саньяси. Я исполняю свои обязанности идеальным образом. Что мне это дает?
Следующий раздел.
Ящерица может стать, по-моему, она не сказала. Что мне дает? В конце концов, ничего не дает. Потому что карма по определению своему, какая? К чему она относится, карма? К материи. Карма какая по определению? Материальная. Результат кармы какой? Материальный, временный. Так? Я все равно временные какие-то вещи делаю. Я пренебрегаю вечным, занимаюсь временным. Что я получаю?
Ничего.
Ну да. Если грубо говорить, то не будем грубо говорить. Ничего я не получаю. Ничего не получаю. Чего я получаю от того, что я совершенным образом исполняю свои обязанности? Ничего. Ну и хорошо, но совершенно умер человек, который совершенно исполнял свои обязанности. Очень хорошо, да, ради Бога. Все радуются. Он был хорошим семьянином. Он достиг столько всего. Чего он достиг? Ничего он не достиг. Почему? Потому что, в конце концов, карма внешняя. Потому что все то, что карма может принести, что может карма принести нам? Внешние вещи. Можем мы, в принципе, иметь внешние вещи? Не можем. Потому что все это не имеет никакого отношения к нашей внутренней природе. Это все равно находится за пределами нашей внутренней природы, так как у нас нет, мы не можем даже обладать этим толком. И доказательством того, что мы не можем этим обладать, ничем, что приносит нам карма, что является доказательством того, что мы не можем этим обладать? Смерть. Мы не можем это взять с собой. Это не наше, оно нам не принадлежит. Оно никогда с нами не останется. Я пренебрегаю бхакти, потому что может возникнуть вопрос, хорошо, я буду заниматься бхакти, а что с другими моими обязанностями? И Нарада Муни отвечает на это. Он говорит, хорошо, если я пренебрег бхакти и в совершенстве исполнил свои обязанности, ладно, я ничего не получил. Если я в совершенстве занялся бхакти, хорошо, понятно, я достиг совершенства, я вернулся в духовный мир. Но дальше он говорит, а что будет с человеком, который занялся бхакти и не дошел до конца? Что с ним будет? Бросил он бхакти, ушел он с пути бхакти. Что с ним будет?
Остается до конца с ним.
Ничего не будет. Ничего. Бхакти его. Потому что бхакти имеет отношение к природе души. Карма имеет отношение к телу. Телу все равно невозможно сохранить. Как бы я ни держался за него. И все то, что карма может принести, я не смогу сохранить. Но бхакти имеет отношение к природе души. И бхакти-васана, если у человека появилось это ощущение или чувство, эмоция какая-то по отношению к Кришне, она всегда останется. Она может на какое-то время заслониться, но она всегда с ним останется. Поэтому Нарада Муни, он говорит, человек не может упасть с пути бхакти. Он доходит до того утверждения, что говорит, что преданный никогда не падает. Может упасть человек с пути бхакти? Почему он не может упасть с пути бхакти? Он говорит, что он все равно всегда другой, потому что он почувствовал вкус вечности. Вечность уже осенила его. К Шрила Прабхупаде он очень четко настаивал на этом. Он говорил, что мы ни в коем случае не должны считать, что преданный может пасть. Даже если человек на какое-то время уходит, еще что-то, он все равно особенный. Когда к нему возвращались его преданные через какое-то время, он принимал их так, как будто вообще ничего не случилось. Люди поражались, они говорили, ну как же так, он же падший, он там то, он все, он непонятно что. Прабхупада вслед за Нарадой Муни говорит, что даже если человек отходит, он все равно расаграха. Он все равно попробовал этот вкус, и поэтому он никогда не будет тем же самым. Он не тот же самый, его материальная жизнь все уже, ей конец пришел. Уже все, отравили, он уже обречен. Даже если человек не дошел до конца, так спасадарма чаранам будям харер, все равно у него есть это уже. Если он служил этим лотосным стопом Господа, если он даже отбросил свою дарму и не дошел до конца, все равно это все остается с ним, он ничего не теряет. И наоборот, если он совершенно исполняет свою дарму, он ничего не приобретает. И в этих стихах с 17 по 19 Нарада Муни говорит, что преданный никогда не может пасть. Что в сущности сам Кришна помогает такому человеку, потому что такой человек встал на духовный путь, он уже развернулся по отношению к Кришне, сам Кришна ведет ему по этому пути. И в следующем разделе, с 20 по 22 стих, Нарада Муни говорит, Вьясадева, что он дальше говорит, что нужно сказать? Он отругал Вьясадеву, он сказал, ты негодяй, ты обманул людей, ты не дал им чистого пути, ты сбил их с толку, люди в конце концов отвернутся, люди в конце концов перестанут делать то, что ты им сказал делать, даже в своих каких-то косвенных писаниях. Вот. Дальше он прославил бхакти и сказал, что бхакти – это единственный путь, все остальные это даже нельзя толком путем назвать, потому что на пути бхакти сам Господь помогает человеку. И дальше что он говорит? После того, как я отругал, что я должен сделать с человеком? Я должен вдохновить его, правильно? Он говорит, Вьясадев, ты же можешь! Я всегда,
Я всегда знал, что ты можешь, я не понимаю, почему ты этого не сделал. Он говорит, я Ясадев, ты знаешь все. Ты на самом деле все знаешь, на самом деле ты хороший. Просто можешь показаться, что ты не совсем все правильно сделал, но ты-то сам все знаешь, сам все понимаешь. Ты можешь, ты должен написать, и только ты должен написать. И он произносит этот стих перед тем, как привести конкретный пример, что любое знание, что мудрецы определенным образом заявили, великие мудрецы, что любое знание, кульминацией любого знания является что? Бхакти. Что какое бы знание ни было, в конце концов, любое знание ведет к бхакти. Что это самое высшее знание, потому что любое другое знание ограничивается чем? Чем отличается все остальное знание, и почему в конце концов любое другое знание должно привести нас к бхакти? Любое другое знание чем ограничивается? Оно ограничивается этим миром, а этот мир какой? Временный, а еще какой? Какова основная природа майи? Как во второй главе Сутта Госвами описывал природу майи и этот мир? Какой этот мир? А еще поглубже. Какова природа майи? Садасат, там говорится. Как? Что значит садасат? Кто вторую главу Шримад-Бхагаватам проходил? Что изучает наука обычное или обычное знание? На какой вопрос она отвечает?
Причины
и следствия. На вопрос как и на вопрос почему? Причины и следствия. Весь этот мир причин и следствий. И здесь, когда мы ищем чего-то, мы что ищем? Причины. Мы все время ищем причины. Так, наука отвечает на вопрос как и на вопрос почему. Так, философия отвечает на вопрос почему, наука отвечает на вопрос как. И люди, которые пытаются найти ответы на эти вопросы, они всегда остаются где? В майе. Потому что майя состоит из причин и следствий. Но есть кульминация всего этого, в конце концов, когда я выхожу за пределы причин и следствий. Господь находится вне причин и следствий. По отношению к Господу, это та самая вещь, когда все почему должны замолчать. Сколько бы я ни задавал почему, когда доходит до Господа, что я должен сделать? Потому, я должен согласиться. Поэтому единственной квалификацией для бхакти является что?
Вера.
И только вера может вывести нас за пределы этого мира. Весь этот мир – это мир причин и следствий. Сколько бы мы ни блуждали в этом мире причин и следствий, мы будем все время, так сказать, воспроизводить свое относительное бытие. В конце концов, для абсолютного бытия мы должны отказаться от самого вопроса «почему?». И отказ от этого вопроса «почему?» означает что? Веру. Я просто верю. Потому что. Почему Кришна черный? Ну да, потому что он черной ночью родился, или потому что он принадлежал к дравидам как-то. Не все черные. Потому что он черный. Почему у него желтые доти? Потому что у него желтая дочь, потому что... А почему его мать Ешодой зовут, а? Кто может ответить? Потому что нет никакого ответа на эти вопросы, потому что он такой. И поэтому единственный способ... Поэтому бхакти выше любых других способов науки. Бхакти основана на вере, она заставляет человека выйти за пределы причин и следствий, выводит человека за пределы причин и следствий. И Шрила Нарада Муни говорит, что это кульминация всех наших поисков, когда мы обретаем веру и выходим за пределы причин и следствий, когда наш ум перестает работать в этом режиме причин и следствий. Это бхакти или то, что делает с человеком срада. И человек находится за пределами всего этого. Но чтобы перевести человека из режима, ум человека из режима причинно-следственных связей, что нужно делать? И об этом следующий рассказ Нарады Муни, как он убеждает Вьясадеву. Что нужно делать? Он говорит, ты можешь это сделать. Кульминацией всего является бхакти. Но чтобы обрести бхакти, что нужно?
Да.
Нужно общаться с бхактами. Нужно не просто общаться с бхактами, а что делать?
Служить.
Служить. Почему? Просто потому, что нужно служить. Ответ на этот вопрос нет. И дальше Нарада Муни начинает рассказывать свою историю. Посмотри, я служил. Я слушал. И они рассказывали мне Шримад Бхагаватам. И в какой-то момент этот поток бхакти стал бить из моего сердца. Я просто ел их остатки пищи. Каким образом, если я ем остатки их пищи, что-то может проявиться? А, непонятно, каким образом. Непонятно, потому что это все из иной сферы. Это уже из сферы веры, не из сферы логики. Сферу логики мы оставили. Чтобы прийти из сферы логики в сферу веры, я должен служить. Потому что только таким образом я смогу преодолеть в себе основанную на логике желание властвовать над этим миром. Желание властвовать над этим миром логично? Логично. Правильно? Логично. Если думать о том, каким образом живут люди в этом мире, логично они живут? Логично. Смиренный человек может выжить в этом мире? Логично быть смиренным в этом мире? Полностью нелогично. Глупость полная. Идиотизм. Человек что должен в этом мире делать? Рваться, бороться, сражаться, топтать. Логично это? Логично. Это единственный логический способ существования в этом мире. Ну и существуйте себе в этом мире вместе со своей логикой. Да, это логично. Но истинная логика. Как Тертуллиан был великий философ христианский, который является одним из отцов церкви. И он прославился одним своим афоризмом. Он говорит, верую, потому что абсурдно. Верую, потому что нелогично. Потому что есть нечто, потому что Бог не подчиняется логике. И выйти за пределы логики. Чтобы понять Бога, я должен выйти за пределы логики. И для этого я должен служить. Потому что служение нелогично. Желание защитить себя, желание властвовать в этом мире, желание оградить себя в этом мире как-то. Логично, вполне. Желание служить нелогично. И поэтому Нарада Муни говорит, вот я был нелогичным молодым человеком, мне было 5 лет тогда. Я совершенно нелогично поступал. Я не играл в игры какие-то, в какие играли обычные люди, обычные дети мои, сверстники. Не гонял в футбол там, не делал ничего. Пришли парамахамсы, я стал им служить. Стал мыть за ним тарелки какие-то одноразовые. Убирать. Есть остатки их пищи. Бхакти появилась у меня в сердце. Потому что таков путь обретения бхакти. И дальше заканчивается, он отвечает, я сейчас пользуюсь анализом Бхактивидьяпурны Махараджа, который говорит, что на этот 9-й вопрос, на вопрос Вьясадевы, что же мне нужно делать? Нарада Муни отвечает, цепочка из 6 шагов. И мы с вами 4 шага прошли. Первый шаг сначала он говорит о том, что делать нужно, заниматься нужно чистой бхакти. И что смешивать бхакти с чем-то еще опасно. Дальше он говорит, что преданный никогда не падает. И в этом слава бхакти, потому что сам Господь ведет человека. Бхакти – это путь, основанный на милости, а не на своих собственных усилиях. И потом он говорит, Вьясадев, ты можешь это сделать. Ты чистый преданный, в конце концов. Зачем ты это все сделал? Зачем ты себя мучил? И других мучил? Зачем тебе нужно? Скажи, ты знаешь все о Боге, расскажи. Когда люди тебя будут слушать, они очистятся.
И он приводит пример самого себя и говорит, что вот я слышал чистых преданных. И в результате этого я стал бхактой. И мне ничего другого не нужно. Я не нахожусь в пределах этого материального мира. И два последних раздела этой главы, это то, что в конце концов никакие другие планы не увенчаются успехом. С 32 по 36 стих Нарада Муни говорит об этом. Все остальные планы, какие бы планы человек ни строил, они к успеху не приведут. Есть единственный способ. Это так или иначе соединить наши материальные склонности. У нас есть материальные склонности? Нет. С чем мы должны соединить? Где мы должны задействовать наши материальные склонности? Преданным служением. Бхакти. Что у нас есть только два выхода. Эти два выхода тоже в этом стихе описаны. Либо я использую свои материальные склонности для того, чтобы властвовать над материальным миром, и результат этот будет падение. Результатом этого будет что? Поражение. Парабава ставата бодха джата. Когда человек просто будет терпеть поражение. Либо я использую те же самые материальные наклонности для служения Кришне. И поэтому в конце концов Шрила Нарада Муни завершает эту главу, говоря, что человек должен воспевать чистую славу Шримад Бхагаватам, чистую славу Кришны, описанную Шримад Бхагаватам. Потому что все категории людей могут в результате этого очиститься. Любая категория людей, кто бы он ни был, может очиститься, если он будет слушать Шримад Бхагаватам. Его понимание возвысится до некоего духовного или трансцендентного уровня. И снова та же самая тема, она повторяется в этой пятой главе, что есть только один способ непосредственно постичь Господа, это слушать о Нем с верой. И когда я слушаю о Нем с верой, я встречаюсь лицом к лицу с Умом Кришной. Если я пою, помню о Нем, если я думаю о нем, так или иначе, это единственный способ очищения. От чего я должен очиститься? В чем главная причина моих бед в этом мире? Моя ложная эго или моя бахирмукхата? Попытка отвернуться от Бога, сопровождающаяся появлением ложного эго, когда я начинаю считать себя действующим и наслаждающимся в этом мире. Это когда я слушаю о Кришне, когда я повторяю святое имя, у меня должно происходить очищение. В чем должно заключаться это очищение? В чем? Каков критерий того, что я очищаюсь, что этот процесс действует? Как человек? Потому что Кришна подчеркивает, что бхакти, в отличие от всех остальных путей, это в высшей степени практичный путь. Где он говорит об этом в Бхагавад-гите? Кришна говорит. Практикшавагамам дармам сусукам картумагьям. Что бхакти должна иметь реальный результат. В чем реальный результат бхакти? В чем реальный результат того, что мы слушаем о Кришне, то, что мы повторяем о Кришне, думаем о Кришне? Три результата этих должны быть. Да, материальное желание уходит. Появляется вкус, еще что появляется? А?
Сила.
Появляется сила, появляется энергия, появляется духовная сила. В этом Бхактир Парисана Бхаван Нураптих, что в этом тройственный эффект бхакти, и мы можем судить о том, насколько в нашем сердце появляется бхакти именно по этим результатам. То есть уходят материальные желания постепенно, они становятся слабее, становятся легче поддаются какому-то контролю, перестают мучить. Постепенно-постепенно они перестают быть проблемой. То, что у человека появляется сила или энергия. И то, что у человека появляется что? Вкус или счастье. И это реальная вещь, которую человек может обрести. И это тоже преимущество бхакти, потому что бхакти – экспериментально проверяемый процесс. Карма – экспериментально проверяемый процесс или нет? меня недавно Вацлав говорит, вот сейчас мы карму проходим, как экспериментально проверить карму? Мы сидели, думали, что-то там высосали из пальца. Он говорит, ну, может быть, сказать, чтобы они холодный душ принимали и посмотрели, как это скажется на них. Ну, что-то мы там думали. Но суть в том, что карму не проверяем экспериментальный процесс. Когда человек совершает какое-то благочестивое действие, благочестивый поступок, приведет это к нужному результату или нет? Да непонятно. В какой жизни приведет? Приведет. Сами последователи кармы Мимамсы говорят, что когда человек совершил какой-то обряд, то появляется апурва. Это апурва когда-нибудь придет. Некая невидимая в ноосфере какая-то там задел какой-то, который рано или поздно к нему придет, и он станет счастливым. Может станет, может не станет. Пожертвовал какому-нибудь браману, он в следующей жизни пожертвовал 10 рупий, в следующей жизни в 1000 раз больше придет, 10 тысяч. Ну, это в следующей жизни, мы на самом деле толком не знаем. Бхакти – экспериментально проверяемый процесс. Этот эксперимент каждый человек может поставить сразу же на себя. В отличие от кармы. Бхакти, человек начинает повторять святое имя, что он чувствует? Ну, ничего особенного не чувствует, но чуть-чуть чего-то чувствует. Он начинает чувствовать, что радость приходит, материальные желания становятся меньше, что сила приходит какая-то, непонятно откуда, непонятно, что делать. Я так до сих пор не могу понять, откуда она приходит. Уже давно должна кончиться, но она приходит. Именно таким образом Нарада Муни доказывает преимущество бхакти. Еще раз, точно так же, как во второй главе Сута Госвами объяснял, что бхакти – это единственный путь. И объяснял этапы бхакти, стадии, через которые проходит бхакти. Доказывал каким-то образом. Точно так же Нарада Муни здесь в Ясадеве доказывает, что единственным путем реальным является бхакти. Что нет никакого другого пути, нет никакого другого пути, нет никакого другого пути в этом мире. И что бхакти по определению должна быть чистой. Что нечистая бхакти не поможет. Потому что нечистая бхакти только будет питать наши отрицательные тенденции. И что наша воронья натура, воронья природа. Потому что внутри у нас есть там маленький такой лебеденок, гадкий утенок так, и большая такая ворона. И они сражаются друг с другом. И Нарада Муни говорит, что если ты будешь давать пищу этой вороне, или как Сучинанда Махарадж любит рассказывать этот сон, который к нему пришел, когда Бхактитирта Махарадж ушел, о том, что Тиртам Харадж сказал ему, что две собаки живут в своем сердце. Какая из них победит? Одна собака духовная, другая собака материальная. Какая победит? Ту, которую ты будешь кормить. Та и победит. Не в пакстве обязательно победит духовная собака. Она, может, маленькая. Если ты будешь кормить, ту, которую ты будешь кормить, та и победит. Нарада Муни говорит здесь об этом. Он говорит, что если ты будешь кормить духовную природу, а духовную природу можно кормить одним образом, слушая Кришну, слушая Шримад-Бхагаватам, тогда все проблемы в конце концов разрешатся. Если ты не будешь ее кормить, а будешь так или иначе подпитывать тайком, тут одной рукой давать, это а тайком из милосердия, из сострадания, кармливать другую природу, то тогда исход не ясен. Но в любом случае, преданные никогда не погибли. Потому что бхакти всегда остается с ним. Это очень воодушевляющий итог этой главы. И это Шрила Джива Госвами объясняет Бхакти Сандарбе, что пятая глава первой песни Шримад Бхагаватам — это доказательство того, что бхакти, суть саманвая или синтез, гармоническое объяснение всех священных писаний. Как я уже сказал, что так как все священные писания написаны в Ясадевой, И так как Вьясадева написал Шримад Бхагаватам, получив эти наставления от Нарады Муни, которые изложены в пятой главе, то пятая глава в сущности является синтезом всех наставлений всех священных писаний. Этот синтез всех наставлений всех священных писаний, ток, саманвая, гармоническое, гармонизующее начало, которое может объяснить все остальное, это что? Бхакти. Чистое преданное служение. Вот. Это та глава, которую мы сейчас изучаем. Все. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки.
Джай.
Уже, наверное, надо ехать.
Да.
А логика, логика тем большую роль в нашей жизни играет, тем меньше у нас веры. А веры у нас тем больше, тем больше у нас опыта реального. Как я объяснял в последней лекции там на Динамо, что когда Кришна говорит Джанма карма чаме девьяме вам йоведи татватага тяктвадыхам пунар джанма найтима мэтиса сорджина. Вишванат Чакраварти Такура объясняет это слово татватага. Джанма карма чаме девьяме вам йоведи татватага. Тот, кто знает по-настоящему природу моего рождения и деяний. Татватага. По-настоящему знает. Вишванат Чакраварти Такура говорит, что одно из объяснений этого — знать по-настоящему значит верить. Значит не зависеть в своей вере от логики. И да, логика, она всегда присутствует, в том числе в священных писаниях. Это шастра юкти, логика священных писаний. Сила Дживы Госвами ее употребляет. Но в конце концов, человек должен не зависеть от логики, а он должен зависеть целиком от веры. Как, например, в этом Джанма Карма Чаме Дивьям Дживы Госвами объясняет, как можно понять логически, на материальном примере, что Кришна все время рождается, что его джанма является вечной. Так. Вечное значит, что Кришна в данный момент рождается. В каждый момент времени Кришна где-то рождается. Так? Здесь Сила Дживы Госвами говорит, да, пожалуйста, солнце. В каждый момент времени солнце где-то восходит. Так? Где-то в данный момент времени восход. Сейчас, в любой момент времени, в зависимости от того, как человек. И точно так же Кришна. Кришна, он все время рождается, как солнце. Точно так же, как солнце. Правильно? Логично? Но в конце концов, это неправильный пример. Потому что Кришна, так сказать, рождение Кришны все равно имеет другую природу. И хотя мы должны зависеть от логики, мы тем большей степени зависим от логики, чем меньше у нас вера. Чем меньше у нас веры, тем в большей степени нам нужна логика, и мы должны ее знать и объяснять. Но в какой-то момент, когда уже вера появляется, обеспеченная опытом внутренним, нам логика не нужна. Вначале нам нужно было доказывать, что не нужно есть мясо. И нам объясняли, почему не нужно есть мясо. Нужно сейчас нам доказывать, что не нужно есть мясо. Если тебе дадут мясо, кусок. Вкусный. Что ты сделаешь? Я помню, вначале, когда я логически я это очень хорошо понял, но как недостаток веры мой проявлялся в чем? В том, что я очень стеснялся этого. Когда я приходил в какую-нибудь компанию, где люди ели мясо, я говорю, ну что-то мне не хочется есть, вот. И как-то вот, ну как-то я больной немножечко. Или там, да, да. И все как делал реверанс. А в какой-то момент я заметил, что я уже не стесняюсь, я говорю, я мясо не ем. Не ем я мясо. Так я понял, что в этот момент логика заменилась верой. И в этот момент я мог сказать с очень большой уверенностью, что я не ем. Люди говорили, мне правда не ем. До этого, даже когда я говорил, что я мясо не ем, они начинали переубеждать, еще что-то такое. А вот в какой-то момент люди, я заметил тоже, перестали переубеждать. Ты говоришь им что-то, и уже как-то как-то они понимают, что бесполезно. И не пытаются переубедить тебя. И в этот момент логика не нужна. Опыт. Опыт, который есть синоним веры. Только еще один вопрос, потому что мне нужно ехать уже.
Иногда я тебя слышал, что мне немножко смешалось, уже все очень интересно, были эмоции. В общем, вопрос изначально, который я хотел бы дать, то, что исследование данных, материальные данные,
Чаквасвадарма, чаранам будем
гореть. Оно в каком-то смысле является неправильно занял свое положение социальное. Он очень сильно мучится и не может бхакти получить. И то есть неисполнение обязанностей народной игры, неисполнение материальных обязанностей, неисполнение материальных обязанностей, что человек теряет.
В сущности, бхакти не зависит от этих вещей. И Вишванатха Чакраварти Такур с огромной тщательностью, цитируя множество писаний, доказывает это в самом начале, в первой главе своей Мадхури Кадамбини, что бхакти не зависит от выполнения материальных обязанностей наших. Бхакти, бхактия санджая это бхактия. Что бхакти является результатом бхакти в сердце другого человека. И если у человека появляется бхакти, то ей ничего не может помешать. Ахайтукия пратихата. Никакие препятствия ей, ее развитию помешать не могут, потому что это все материальные вещи. Теперь, как это все сопоставить с, казалось бы, очевидным фактом того, что мы можем видеть, что какие-то вещи мешают нашей бхакти? В частности, невыполнение материальных обязанностей или еще что-то такого типа. Шрила Рупа Госвами объясняет эту бхакти Расамрита Синду. Он говорит, что на начальных этапах отречение и знание могут помогать бхакти. То есть, когда бхакти еще не является зрелой, какие-то вот такие вещи, они могут, но при этом все равно нельзя ставить бхакти в зависимость от них, потому что бхакти может развиться даже несмотря на это. И мы могли видеть примеры такого тоже. Когда человек делал глупости какие-то, переставал выполнять свои обязанности, пребывал в течение какого-то времени в беспокойстве, а потом развивал бхакти и переставал пребывать в беспокойстве своем. Такое тоже было. Но Шрила Рупа Госвами говорит, что на начальных этапах есть какие-то вещи, которые могут способствовать бхакти именно в силу того, что бхакти непрочная. Или как Бхактинот Такур говорит, что вначале наша шрада, она очень такая, как ребенок маленький, который подвержен всевозможным внешним влияниям. Вот. Но даже этот ребенок, несмотря на то, что он подвержен всевозможным внешним влияниям, как, например, в Индии эти дети, они в какой-то грязи там валяются, все равно как-то выживают. Правильно? Если какого-нибудь российского ребенка туда бросить, он помрет сразу же там. Точно так же и бхакти. Бхакти, она, несмотря на все эти вещи, может выжить вполне. Потому что, в конце концов, она не зависит от этого. Но, тем не менее, на начальных этапах, да, если человек какие-то глупости делает, его ум становится беспокойным. Но в то же время все зависит от силы бхакти, которую он получил. Если с самого начала, в силу тех или иных обстоятельств, его бхакти очень сильная, либо в силу какого-то его прошлого опыта бхакти, либо в силу того, что он столкнулся с очень ярким проявлением бхакти в виде какого-то человека, то Для такого человека нет необходимости выполнять материальные обязанности. И Нарада Муни говорит об этом. Говорит об этом в не в Хари Бхакти Виласе, как это называется? Не в Бхакти Сутрах. И он говорит, что если нет бхакти, тапасах кудахин, то зачем совершать аскезу? Хари бхакти суда? Нет, не хари бхакти суда. Тапасах кудахин. Какой смысл тапаса? А если у человека есть бхакти, тапасах кудахин. Зачем нужен аскез, если у него есть бхакти? Если нет, то зачем аскез нужен? А если есть, то зачем она нужна? Не нужна. Окей. Шрила Прабхупада ки. Гаура Прамананде.